Дорогие друзья, украинский христианский мыслитель и философ сказал однажды такую фразу, которую я давно запомнил, и она мне очень нравится. Он сказал: «Благодарение Богу, что Он создал нужное понятным, а непонятное ненужным». Друзья, в Библии много текстов, и уже было сказано, что сюда были приглашены подростки, 15 лет. Я думаю, что приехали и помладше. Но даже самый маленький ребенок, он вполне хорошо понимает тему, которая сегодня сказана. Всему свое время. Один человек рассказал такой случай. Это был человек довольно богатый и успешный. И он говорит: в свое время, еще в юности, я пытался разные начинания, и у меня ничего не получалось. И однажды одного крупного бизнесмена я спросил: дай мне совет, который бы мне помог. И он говорит: я тебе дам совет. И если ты этот совет выполнишь, и у тебя все будет получаться, ты пришлешь мне $500, ну, как благодарность за совет. И прошло несколько времени, не очень много, и он прислал ему чек на сумму $5000. И с припиской: ваш совет помог намного лучше, чем я даже и думал. А совет был очень простой: делай все в свое время. Друзья, я думаю, что каждый из нас замечал, как тяжело делать дело, когда не вовремя. Такое ощущение, что как будто бы и Бог располагает все обстоятельства и силы дает в определенное время, но только ты это время упустил, и ощущение, что как будто бы трудно это все делать, намного сложнее. Я думаю, каждый из нас в жизни это испытывал. Друзья, мы слышали сегодня, что даже слово, сказанное вовремя, оно тоже имеет большую пользу. Я был свидетелем такого случая. Один человек переходил дорогу. И, видимо, он засмотрелся куда-то или задумался о чем-то. И он переходил и не видел, что едет на большой скорости автомобиль. И до него оставалось несколько буквально метров. За долю секунды этот автомобиль бы достиг до него. И кто-то крикнул: осторожно. И он вовремя остановился. И вот слово, сказанное вовремя, спасло этому человеку жизнь. Некоторое время назад я читал книгу одного миссионера, и он описывает, как они приехали в одну южную страну, в Африке, и обнаружили там туземцев, которые жили в большой нищете, у них не было еды, а почва была очень плодородная, это была южная территория, там была очень плодородная почва, не так сильно жарко, была вода, и они говорят: мы научим вас выращивать сельские хозяйственные такие вот всякие, ну, помидоры, огурцы и так далее. И он говорит: и мы посадили огурцы. И оказалось, это было очень легко сделать. Ну, а туземцы смотрели, как мы это делаем, наблюдали, восхищались, как из земли ростки появились. Потом восхищались, как еще что-то, и они так: надо же, как здорово. А мы говорим: посмотрите, как легко растут у вас помидоры. И потом через какое-то время, уже прошло время, уже были помидоры красные, висели, уже скоро был урожай. И вдруг в одну ночь из ближайшей реки вышло 200 бегемотов, и все съели. И он говорит, он описывает в своей книге, говорит: мы встали, проснулись, видим это стадо, которое пожирает наши плоды. И мы говорим: боже мой, бегемоты. А туземцы говорят: да, мы поэтому-то и не сажаем ничего. А он говорит: а что же вы раньше-то нам не сказали? Да сказали вот сейчас. Друзья, сказали, но не вовремя. Друзья, вовремя сказать, сделать, вовремя исправить ошибку, что-либо вовремя сделать, это очень и очень важно. Друзья, и я хотел бы сегодня предложить вам тему, которая, может быть, для нас будет очень понятной, но не очень простой к исполнению. Время разрушать. Мы уже слышали, что для того, чтобы что-то построить, для того, чтобы что-то создать, очень часто нужно разрушить. Я думаю, что вы слышали историю про двух мальчиков, которых привели учиться на музыкальном инструменте. И учительница, когда поговорила с одним и со вторым, а второй уже умел играть на музыкальном инструменте, она одному назначает одну плату, а второму назначает плату в два раза больше. И тогда мама второго мальчика спрашивает: а зачем, почему такая плата в два раза больше, если он уже умеет играть, мы его уже учили. А он говорит: потому что сначала мне надо потратить время, чтобы выбить из него всего, чего мы научили ему, а потом уже научить заново. Друзья, иногда бывает, нужно полностью все уничтожить, чтобы заново возвести здание. Друзья, и я хочу прочитать текст Священного Писания, Это книга Иеремия, 5 глава. Друзья, там написаны такие слова. 10 стих. «Восходите на стены его и разрушайте, но не до конца. Уничтожьте зубцы их, потому что они не Господни». Друзья, итак, одному человеку сделано повеление восходить на стены и разрушать. Что нужно было разрушать? Нужно было разрушать зубцы. Ну, вы представляете крепостную стену, и как у Кремля зубцы, знаете, такие, ну, они могут разной формы. Для чего они возводятся? То есть, какие-то люди посчитали, что для того, чтобы стену еще сильнее укрепить, чтобы она была более защищена, защищала более от врагов, надо еще зубцы дополнительные ввести. И вот они тратили силы, они строили, а Господь на это посмотрел и обнаружил, что это неправильно, что стена должна остаться, а вот зубцы не нужны. Друзья, в жизни каждого человека есть вот эти зубцы. Друзья, все мы люди, в общем-то, неплохие. Бог нас спас и воспитывает, и во многих, ну, много в нас доброго достигает. И у каждого из нас есть что-то доброе. Друзья, но есть в нашей жизни и то, что нужно обязательно разрушить. Вот Господь смотрит на кого-то из вас, и кто-то думает про себя, что я человек, уже покаявшийся, я уже крещение принял. Или я хочу в этом году принять крещение. У меня в жизни все более-менее благополучно идет. Я не тот, который в этом мире живет и в грехах пропадает. Слава Богу, если так. Но, друзья, но и в вашей жизни есть то, на что Господь смотрит и говорит, а это не мое. Вот это мое. Это я сделал, и это я сделал. И вот эти кирпичи и камни я утвердил. А вот это не мое. Это надо разрушить, потому что тебе кажется, что это будет в помощь, потому что этим людям казалось, что зубцы помогут, а Господь говорит, уберите их, надо их разрушить. Друзья, разрушать бывает непросто. Некоторое время назад стала известна одна история. Эта история из Индии к нам пришла. В этой стране до сих пор существуют деревни, такие поселения, где живут очень бедные люди из касты, ну, бедняков, то есть у них ничего нету, фактически нищие. И вот в этой маленькой деревушке не было ни школ, ни магазинов. В этой деревушке не было даже какой-то поликлиники или больницы. От ближайшего города, который находился не очень далеко, отделяла большая гора эту деревушку. И чтобы пройти через эту гору, там не было тропинки, было опасно, и люди карабкаться могли долго. Поэтому в основном люди все обходили. Но это занимало много-много часов, даже дней иногда, чтобы обойти эту гору. И вот однажды у этого одного крестьянина из этой деревни заболела жена, а больница находилась вот в этом городке. И они решили ее доставить в больницу, и так как это было неудобно и долго, то она умерла по дороге. И этот крестьянин вернулся домой, и он решил сделать дело. Он взял лопату, кирку и пошел эту гору убирать. Он стал ее долбить. Люди говорили, что человек сумасшедший. Ну что делать? Он каждый день выходил и долбил эту гору. Друзья, у него на то, чтобы продолбить гору, ушло 22 года. Но потом, когда он все-таки продолбил эту гору, он проделал в ней большой проход такой, чтобы люди могли проходить. И он стал известен в Индии как человек, убравший гору. Про него так и в газете написали «Человек, убравший гору». Через некоторое время он умер. Правительство штата, где он жил, устроило ему пышные похороны, как человеку, который убрал гору. А теперь этим дорогой пользуются люди. И они ходят из этой деревни в город, и в школу дети ходят, и в больницу ездят. И покупают продукты в магазине, который совсем недалеко теперь, потому что можно пройти по этой дороге. Друзья, но я скажу, что убрать гору можно. Иногда мы смотрим на наши какие-то твердыни, на то, что в нашей жизни нужно разрушить. Смотрим, и нам кажется, что это просто невозможно убрать. Это настолько сильно. Кто-то смотрит на свой характер и говорит, да я со своим характером боролся уже давно. Кто-то на какую-то привычку вредную в своей жизни смотрит и думает, я и раз, и два, и три пытался что-то исправить, и ничего не получается. Кто-то, может быть, что-то пытался в своей жизни изменить, и у него нету сил на это. Друзья, нам Библия открывает, что человеку, возрожденному от Бога, тому, кто покаялся, тому, кто имеет вот эту силу Духа Святого внутри, тому дарована победа. Нужно просто по этому пути идти. Да, возможно, уйдет несколько лет, но твердыни будут разрушены. Братья и сестры, я хотел обратить внимание на несколько моментов, что хочет разрушать в нашей жизни Бог. Друзья, в первом послании к Коринфянам, 10 глава, с 4 стиха. Вообще в Библии много написано, о чем нужно разрушать. Мы слышали, что нужно разрушать идолов и еще много что. Но я хотел бы выбрать только три момента, что нам нужно разрушать в нашей жизни. И это то, что очень близко к молодежной жизни. Возможно, когда вы будете постарше, вам тоже надо что-то будет разрушать. Возможно, человеку в возрасте много что нужно разрушать. Но что нужно разрушать, особенно в молодом возрасте? Первое послание Коринфянам, 10 глава, 4 и 5 стихи. Не, прошу прощения, второе послание Коринфянам, 10 глава. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь». Какие твердыни имеются в виду? Написано, ими ниспровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Друзья, я уверен, что каждый из вас согласится с тем, что нам нужно с вами разрушать твердыни в нашей голове. Один полководец сказал своему другу, «Знаешь, мне легче второй раз взять Измаил». Кто знает историю, тот знает, как было трудно это сделать, чем убедить тебя в том, что ты не прав. Друзья, в нашей голове иногда такие твердыни стоят, такие у нас есть мнения, непробиваемые, да, что действительно лучше какой-то замок одолеть, чем человека переубедить. Особенно, друзья, это бывает с молодежью. Я думаю, что и вы в такой ситуации были, но и я был свидетелем многократным. Вот говоришь молодому человеку, надо что-то так и так, ты не прав. Он слушает тебя, слушает, смотрит тебя как на врага народа. А потом говорит, все равно так. Ну ладно, призываешь кого-нибудь еще в помощь. Уже 10 служителей, родители, вся церковь одному ему говорит и не может с ним ничего сделать. Бывает такое или нет? Бывает. Одного мальчика папа наказывает ремнем. И говорит, будешь так еще? Он говорит, плачет и говорит, буду. Оно еще сильнее наказывает. Он говорит, будешь? Он говорит, папочка, прости, прости, буду еще. Друзья, иногда у человека настолько сильно в голове сидит мысль какая-то, что он от нее не отойдет. Друзья, наши стереотипы, наши мнения, Бог хочет, чтобы они менялись. Я вам скажу, когда человек становится старше, ну где-то в возрасте, может быть, 30 или 40 лет, он очень часто жалеет о том, что он чего-то в жизни не изменил своего мнения раньше. Вот он был убежден, что вот так и так, и не иначе. Потом проходит время, и он думает, эх, почему же я раньше так делал? Друзья, именно в молодости человек должен научиться спрашивать совета другого. Научиться в хорошем смысле не доверять самому себе. Научиться понимать, что я могу что-то не знать, или я могу в чем-то заблуждаться. Друзья, он говорит, апостол Павел, мы разрушаем твердыни. Какие твердыни? Пленяем всякое помышление в послушание Христу. Друзья, оказывается, мы должны разрушить внутри себя сложившиеся стереотипы, если они не в послушании Иисусу Христу. Если нам что-то кажется, мы в чем-то убеждены, если мы так выросли. Когда я занимался с детской группой, в моей группе был один мальчик. У него была фамилия, но я не буду ее говорить, чтобы он, когда услышал, не узнал. Вот. Я надеюсь, про тот случай он уже забыл, про который я буду рассказывать. Вот. У него была фамилия, которой он был уверен, что она, эта фамилия, не склоняется. Ну, заканчивается на согласную букву и не склоняется. И он так и подписывал в дневнике ученика и фамилии, и не склоняется. И вот однажды я беру его тетрадку в руки, там написано тетрадь ученика, имя, фамилия, и фамилия не склоняется. И учительница взяла ручку и буковку А подписала, аккуратненько и незаметно, около его фамилии. Я говорю, вот смотри, какая у тебя учительница молодец. Она не стала тебя конфузить, что ты ошибся, а аккуратненько такой же цветом ручки добавила. Он увидел, он не заметил сначала, увидел, взял красную какую-то ручку, зачеркнул эту букву. Зачеркнул. Я говорю, ты что делаешь? Мальчику 10 лет. Он говорит, а моя фамилия не склоняется. Ну ладно. Через пару дней беру его тетрадку, его зачеркнутая буква перечеркнута красным, и написано сверху «А», и написано «склоняется». Тогда он что берет? Он берет чистый листок, пишет заново все, тетрадь, ученика, все заново, и вставляет туда. Друзья, и мне стало интересно, война целая между ним и учительницей. Причем она ему, как я потом спросил, слова не сказала так в общении, только все на бумаге, вся война. И опять она зачеркнула, и опять букву А написала. Он опять зачеркнул. Так он сменил 4 или 5 листов. Потом я говорю, слушай, ну чего ты споришь? Ну если фамилия твоя склоняется, ну не склоняется. Я это, стал его убеждать. Нашел правило, показал правило. Но правила его немножко убедили. Он пошел к родителям. Родители говорят, не склоняется фамилия. Я пошел к родителям. Ну меня тут зацепило уже, понимаете? Я пошел к родителям. Говорю, как не склоняется? Вы что, говорю, делаете такое? Не склоняется. Наша фамилия всегда не склонялась. Я говорю, вот правила, это новые правила. Я пошел в библиотеку. Нашел правила 53-го года. Принес им, вот, говорю, видите, правила 53-го года. Они смотрели, смотрели, и говорят, все равно не склоняется. Друзья, и я подумал, как бывает тяжело переломить свое вот воспитание. Вот я так привык, я так в этом вырос, я по-другому не мыслю, вот только так и не иначе. Друзья, и вдруг мы обнаруживаем, что Бог смотрит на какой-то вопрос по-другому, и мы вот смотрим на эту ситуацию и думаем, ну как же так, я вот так вот понимаю, а Бог вот так понимает, что же мне теперь делать-то? Друзья, как много людей вот эту твердыню в себе возвели и от нее не отходят. Они мыслят, как они привыкли. Они по-другому не хотят. Друзья, и несмотря на то, что есть и доказательства, и братья говорят, и родители, может быть, говорят, и Библия так учит, и церковь так учит, и человек все равно стоит на своем, пока не убедится в том, что он ошибся. Я скажу, этот мальчик, мы с ним боролись 1.5 года. Но в конце концов, то ли мне, чтобы я отстал от него, то ли еще что-нибудь, он все-таки начал склонять свою фамилию. Друзья, в Библии мы такие примеры находим. Давайте вспомним, когда однажды ангелы пришли и сказали, Бог пришел и сказал, Сара, у тебя будет сын. Вы помните, как Сара отреагировала? Написано, она рассмеялась. Но она не хотела признаваться, что она рассмеялась. Я не смеялась, вот, но она рассмеялась. Друзья, почему она рассмеялась? У нее в голове было четкое понимание. Я уже пожилая, в этом возрасте детей не может быть 100%. И даже смешно стало. И она рассмеялась. Друзья, это было твердое такое понимание, твердое мнение, твердыня такая. Прошло время, и, друзья, в послании к евреям написано, Сара верою стала способна к принятию. Друзья, она верует, то есть прошло время, у нее что-то изменилось, и она свою твердыню, которая у нее в голове была, она ее в сторону отодвинула. Она смирилась под руку Божью, в послушаниях Богу она смирилась. Друзья, и это смирение, то, что она сумела свое мнение как-то разрушить и довериться Богу, это ввело ее в число героев веры. Она в 11 главе. Друзья, человек, который сумеет противостать самому себе в своих помышлениях и довериться Богу, и сказать, Господи, раз ты так говоришь. Однажды Петр сказал такие слова, вы этот пример хорошо знаете, Господи, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Другими словами, бесполезно что-либо ловить. Но он говорит такие слова, но по слову твоему я закину сеть. Друзья, был такой еще пример, это Валаам. Посмотрите, как трудно ему было изменить свое мнение. Он и раз спрашивал Бога, и два спрашивал Бога. Можно представить, что в голове у него была огромная твердыня, скала непробиваемая. Он очень хотел чего-то. Он очень хотел определенный, ну, как бы заработка с этого дела. Он сильно хотел, и он спрашивал Бога раз, и два, и три. А потом пошел. И ему навстречу попадается ангел. И ослица, на которую он ехал, она теперь говорит и останавливает его. Друзья, и даже не сразу, настолько в него твердыня сильная в голове, что даже не сразу вот такое явное чудо его остановило. А потом он говорит, согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, я возвращусь. Изменил свое мнение? Ну, где-то изменил в какой-то мере, да? Но посмотрите, как тяжело ему это далось, как трудно это было. Действительно, как будто бы он гору хотел свернуть. А казалось бы, но чего тут особенного? Я вам скажу, друзья, что самый главный враг нашей с вами жизни – это наше с вами собственное мнение. Нужно его поработить в послушании Иисусу Христу, в послушании Священному Писанию. Это очень трудно. Друзья, что еще касается наших мыслей, твердынь в нашей голове, это то, как мы мыслим о себе. Друзья, убежден, что люди мыслят о себе лучше, чем они того достойны. И это касается и меня, и касается каждого из вас. Друзья, и это тоже непробиваемая твердыня. Очень часто, вот я в своей детской, когда работал с детьми, занимался, часто с этим сталкивался. Когда ребенку говорят что-то, например, родителям говорят про ребенка, вот он, вот в этом у него недостаток. И очень часто родители в это просто не верят. Они говорят, у меня все, у них все нормально, он хороший, у него это быть не может. Друзья, мнение о том, кого ты любишь, например, о детях, или о самом себе изменить очень тяжело. Друзья, но нам Библия много раз говорит, послание к Римлянам, 12 глава, 16 стих. «Будьте единомысленны между собой». И дальше. «Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Друзья, я вам скажу, это очень важный принцип. Не мечтать о себе. Человек очень часто мыслит о себе многое. Друзья, написано, разрушайте твердыни. И одна из твердынь в нашей голове – это мнение о самом себе. Когда мы будем здесь слушать призыв к покаянию, друзья, у нас обязательно будет мнение, что я, в общем-то, не нуждаюсь в покаянии. А кто-то подумает, может быть, нуждаюсь в покаянии. Но мы скажем, ну покаешься потом, что ты будешь здесь каяться? Друзья, вот эта твердыня, что как же я выйду вперед, как же я склоню колени, как же я буду молиться. Друзья, вот эта твердыня, ее надо разрушать. Написано в Библии, не думайте о себе много, но думайте скромно. Друзья, как тот человек, который научится думать скромно о себе в юности, друзья, этот человек будет иметь благословенную жизнь. Почему мы говорим об этом сейчас? Друзья, потому что сейчас в молодости, в юности, в подростковом возрасте это особенно важно. Именно сейчас ваши стереотипы в мышлении, ваше собственное мнение, утвержденное на каких-то, может быть, неопытных, ну, на неопыте вашей жизни, а может быть, просто на каких-то выдумках, на мнение ваших товарищей, на мнение, может быть, каких-то людей вне церкви. Вот эти стереотипы, вот эти мнения, эти твердыни, мнение о самом себе – неправильные, ложные мнения, мнения лучше, чем есть на самом деле, друзья, они могут увести вас по этой дороге очень далеко и не позволят вам построить что-то доброе и хорошее. Бог не сможет сделать в вашей жизни чего-то, мы будем слушать дальше проповедь о стройке, о том, что нужно строить. Друзья, Бог не сможет сделать, вы не сможете сделать, потому что не будет должного основания. Апостол Павел сказал, «Я, как мудрый строитель, положил основание». И другой на нем теперь может строить. И это основание – Христос. Итак, друзья, в наших помышлениях мы должны разрушать стереотипы. Друзья, а каким же образом это делать? Прошу прощения, разрушать твердыни – это стереотипы, это наши убеждения какие-то ложные, это наше самомнение. Друзья, а каким образом мы можем это сделать? Библия нам открывает очень хороший путь. Послание Филиппийцам, 4 глава, в 7 стихе написано. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Друзья, чуть дальше, чуть в другом месте написано так. «Ибо только что истина, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляете». Друзья, мы бываем в лагерях, мы часто общаемся с молодежью, и мне приходится. И очень часто молодые люди, они свидетельствуют о том, что у них нету победы в мыслях. В мысли какая-то твердыня стоит. Не могу мыслить о том, что чисто. Не могу мыслить о том, что любезно. Приходят мысли разные. Как побеждать? Как бороться с твердынями в своей собственной голове, в своих мыслях? Апостол Павел открывает. Он говорит... «Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Друзья, оказывается, чтобы нам быть способными разрушать твердыни наших собственных помышлений, нам необходимо иметь постоянное общение с Богом. Друзья, ничего так не помогает, как общение с Богом. Вы знаете, может быть, вы в своей жизни замечали. Пример, вы о каком-то человеке что-то думаете. У вас какое-то мнение. Вам о нем рассказывали. Потом вы с ним пообщались. И что? И мнение часто меняется. Бывает в лучшую, бывает в худшую сторону. Некоторое время назад у нас в церкви произошла одна сложность, и вот одна сестра потом мне звонит по телефону и говорит: «Денис, надо же вот так поступить, посмотри». И она мне объясняет. И я говорю: «Скажите, а откуда вы это знаете?» Она говорит: «Мне рассказал вот этот человек». Я говорю: «А вы вторую сторону выслушали или нет?» «Нет». «Ну и так все понятно». Я говорю: «Я вам советую, выслушайте вторую сторону». Он выслушал вторую сторону, а потом мне говорит: «Ты знаешь, ничего не понятно. Как ты будешь решать, не знаю этот вопрос». Друзья, когда мы вникнем в ситуацию, у нас много что в голове меняется. Друзья, как нам наше мнение поменять? Нам надо войти в общение с тем, кто имеет правильное мнение. Нам нужно войти в общение с Богом через молитву, через Священное Писание. Почему сейчас у молодежи часто проблемы с помышлениями? Почему они не могут свои мысли удержать? Почему они не могут припоясать свои мысли чресло ума своего истины? Почему? Мало общения с Богом. Друзья, человек, имеющий больше общения с Богом, который читает Библию постоянно и немало, который пребывает в изучении Священного Писания, который не пропускает собраний, тот, кто имеет общение с Богом через молитву, постоянную и непрестанную, друзья, у такого человека помышления меняются. У такого человека, друзья, Бог изменяет его внутренний мир, и проблемы с мыслями, вот этими твердынями, они отходят на второй план. И часто, друзья, даже и совсем побеждаются. Поэтому, братья и сестры, друзья дорогие, время разрушать. Вот сейчас время разрушать наши твердыни в помышлениях. Разрушите, Бог построит хорошее здание в вашем разуме. Друзья, мы читаем в Библии, что есть люди, которые знали Бога, но они были потом в разных мерзких грехах. И причина этому, знаете, в чем? Написано: они не позаботились иметь Бога в разуме. Друзья, они знали Бога. Написано, что можно было знать для Бога явно им, потому что Бог открыл им. Друзья, эти люди похожи на нас с вами. Что-то мы о Боге знаем. Мы не неверующие, мы верующие. А потом эти люди, знающие Бога, совершали грехи, которых с этой кафедры нельзя повторить. Стыдно. Почему? Написано: не позаботились иметь Бога в разуме. Друзья, не разрушили эту твердыню в голове своей. Остались на своих мнениях и своих позициях. И пришли к печальному такому концу греховной жизни. Друзья, итак, разрушать помышления. Друзья, что еще нам необходимо разрушать? Друзья, нам необходимо разрушать, это написано в послании к Ефесянам. 2 глава, 14 стих. Послание к Ефесянам, 2 глава, 14 стих. «Ибо Он есть мир наш, соделавших из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею». Друзья, немножко я из контекста вырву это место, но в любом случае правильное понимание, что Бог, Он позаботился о том, чтобы между человеком и Богом, между Ним и человеком был мир. Друзья, когда человек согрешил, то между ними появилась преграда. Эта преграда – грех. Что-то разделяющее. Вопрос: кто виноват в том, что появилась преграда? Понятно, что виноват человек. Бог не виноват в этом. Но кто позаботился о том, чтобы эту преграду разрушить? Позаботился Бог. Друзья, я хотел бы перевести это на наши личные взаимоотношения. Друзья, мы должны заботиться о том, чтобы разрушать преграды, стоявшие между нами. Некоторое время назад я читал одну интересную книгу. И в этой книге описывается, чем отличается человек, ну, ребенок, который воспитывается в детском садике, от ребенка, который воспитывается в семье. И там описывается, что и в детском садике, и в семье происходят ссоры. Но эти ссоры друг от друга очень сильно отличаются. Если в садике ребенок поссорился с другим мальчиком или с девочкой, то ему не обязательно с ним мириться. Он может подружиться с другим мальчиком или с другой девочкой. Бывали случаи, описанные, когда ссора между детьми достигала таких пределов, что родители находили очень простой выход. Они забирали ребенка из этого садика и помещали его в другой садик. Или переводили в другую группу. И все, проблема решена. Вот он поссорился с ребенком. Вот. И потом перевели в другую группу. В советское время была такая детская песенка: «Голубой вагон бежит, качается». Помните такую песню? И там такие слова: «Может, мы обидели кого-то зря?» И дальше: «Календарь закроет старый лист». Вот оно простое решение вопроса. Обидели кого-то зря? Ну все, календарь старый лист закроет, и проблем нету никаких. Друзья, разве в семье так возможно? Разве возможно в том, чтобы, например, брат с сестрой маленькие поссорились, и потом говорит, ну хорошо, раз мне ты поссорился, я пойду в другую семью, буду там жить, да? Так же нет. В семье человек все равно будет мириться, потому что это мой брат и это моя сестра. Он понимает, что мне с ними жить. И даже ссора продлится несколько дней или неделю, но все равно мир настанет. И родители будут очень переживать, почему же нету мира. Друзья, в детском садике такого не происходит. Там легко можно менять друзей своих. Друзья, но почему же в нашей жизни? Мы же с вами тоже братья и сестры. Я замечаю, среди молодежи или среди подростков, вот две подружки, не разлей вода. Все у них хорошо и все вместе. Проходит месяц, они уже не дружат между собой. Они уже поссорились. И причина очень веская. Может быть, настолько серьезно, что ее невозможно простить. Но, возможно, она ей не дала, там, например, там, допустим, конфетку там, или еще что-нибудь. Может быть, еще более что-то серьезное, я не знаю. Друзья, но дети иногда вот бывает так ссорятся. Два человека что-то между собой не поделили, и потом между ними преграда, которая длится, может быть, всю жизнь. Друзья, мы с вами призваны к тому, чтобы разрушать стоящую преграду. Друзья, вот иногда между нами бывают преграды. Эти преграды, ну, как бы, они строятся в нашей жизни. Бывают дети по 12, по 13 лет, бывает молодежь по 18 лет, а уже между кем-то преграды. Он говорит, я туда поеду. Одному человеку говорю, поедешь со мной? Поеду. А потом говорит, а там этот человек будет? Буду. Тогда не поеду. А почему? Я вот с ним не в мире, я с ним не могу. Уже преграда стоит. Ему 15 лет, а у него уже преграда стоит с человеком. Друзья, что нужно делать? Нужно эти преграды разрушать. Посмотрите, как Бог сделал. Он все сделал, чтобы эту преграду разрушить. Он людям и раз, и два, и три посылал пророков. Пророков они убивали люди. Они не воспринимали попытки Бога наладить отношения. Бог разве прекратил свои попытки? Нет. Он продолжал свои попытки. И в конечном итоге посылает сына своего. И в конечном итоге ему удается проломить эту преграду. И эта преграда разрушается. И теперь человек, который был всю жизнь во вражде с Богом, в отдалении от Бога, он имеет возможность иметь мир с Богом. Друзья, тем более мы с вами. Мы с вами должны быть людьми, способными разрушать преграды между друг другом. Некоторое время назад, ну, буквально пару месяцев назад, мне удалось, так посчастливилось, я скажу, побыть в одном молодежном лагере. Это был зимний молодежный лагерь. Мне очень понравилось. Я первый раз был в зимнем молодежном лагере. Молодежь... Там, ну, такие домики, и столовая, и все очень хорошо. И зима, снега много, горы, очень хорошо. И когда меня туда пригласили, в этот молодежный лагерь, ну, он шел 4 дня всего. В этом лагере избрали тему «Почитай отца и мать твою». И я подумал, какая странная тема для молодежного лагеря. Ну, ладно, это была бы одна проповедь, всего лишь одна проповедь «Почитай отца и мать». Ну, нормально, еще можно что-то насобирать материал. Но если вся тема, 4 дня, каждый день по 2 собрания, и вечером еще беседы, но там не около костра, а около камина, вот, около беседы, о чем говорить 4 дня, о почтении к родителям. Друзья, и когда я стал слушать братьев, которые приготовили эту тему, ну и сам готовил кое-что, я удивился, насколько это актуальная тема для молодежи. Насколько молодежь хорошо ее воспринимала. Как они... слушали. Я наблюдал за одним, ну, баратом, ну, лет 18 юноша. Он сидел, друзья, и у него вид менялся. Он от проповеди к проповеди, от собрания к собранию, он все грустнел и грустнел. А потом во время собрания он вышел с собрания. И мне было интересно, что он вышел. И я так немножко решил послушать, что он там делает. И он достал телефон и позвонил. И говорит, папа, это ты? Я. Он говорит, я хочу попросить у тебя прощения. Я, говорит, уже второй день слушаю проповеди, и я понял, что я пред тобою не прав. Друзья, и он заплакал, и он разговаривал с отцом и заплакал. А потом говорит, передай трубку маме. Друзья, а потом он вернулся в собрание, вышел вперед и покаялся. И говорит, братья и сестры, я создал между мною и родителями стену, и я хочу, чтобы она разрушилась. Друзья, ему 18 лет. Когда дети совсем маленькие, они папа-папа и мама-мама. Друзья, но когда дети подрастают, у них часто возникают преграды между родителями, им и родителями. Уже нету того доверия. И очень часто в этом не виноваты родители. Очень часто родители что-то доброе хотят и хорошее. А дети подростки, молодежь, они вдруг считают, что они умнее, они лучше понимают. И между ними вырастает преграда недоверия, преграда унижения. Недавно я был в городе в одном, и ко мне подошла одна сестра и говорит, что мне делать? Моя старшая дочь мне грубит. Что мне делать? Друзья, а я не знаю, что делать. А что действительно можно делать? Дочь грубит. Ей 16 лет, и она матери дерзит. Как помочь? Друзья, если эта девочка вдруг не придет в себя, не поймет, что она создает преграду между родителями. Друзья, Бог эту преграду между собой и человеком разрушил. Друзья, и мы должны разрушать то, что между нами и родителями стоит, между нами и братьями в церкви. Опять-таки есть такие примеры. Друзья, когда молодежь живет, и между молодежью и старшими братьями в церкви, пресвитером или еще какая-то преграда стоит. Нету тесного контакта, нету доверия. Друзья, очень часто эта преграда как бы вымышленная. Она не основана ни на чем, нету причины, но она твердая, крепкая. И сатана только радуется, что эта стена есть. Вообще сатана, друзья, он бы хотел бы всех нас стенами разделить. Вот между мною и родителями стена, между мною и церковью стена, между мной и моим другом стена, между женой и мужем стена, между детьми, между всеми стены стоят. Каждый живет в своей клетке и радуется, друзья, этой клетке. Друзья, не надо клетке радоваться, надо из нее выбираться, из этой клетки. Есть пример, может быть, я уже его как-то рассказывал, но мне он очень дорог, когда один брат говорит, я шел в Германии по зоопарку и услышал звуки. И, говорит, подошел огромная клетка, высокая-высокая клетка, и там орлы. И вот один орел сидит на земле, и вдруг он, как бы не хотел сказать разбегается, но он не разбегается, он просто взлетает, поднимается высоко-высоко, потому что его недавно совсем туда поместили, он еще не привык жить в клетке. И он хочет в небо, он ударяется и падает. И так было несколько раз, он уже был окровавленный. А другие орлы, они уже смирились. Они уже смирились с этими клетками, они живут в этих клетках. Они устраивают свой быт. Вот здесь у меня будет ванная, вот здесь у меня будет кухня, вот здесь я буду есть, вот с этими друзья буду дружить, а вот с этими я не буду дружить. У него своя жизнь в этой клетке, он смирился. Друзья, очень многие люди сейчас смиряются с жизнью в клетке. Тогда, когда надо ее просто разрушить. И главное, на это есть силы. Друзья, какое богатство мы имеем общение друг с другом. Какое богатство мы имеем общение с братьями и сестрами, с родителями. Это же прекрасно. Зачем нам строить и возводить стены? И я уверен, друзья, что у многих из вас эти стены уже возведены. Поэтому, друзья, их необходимо разрушать. И не важно, кто виноват. Не важно, виноват он или я. Важно, что я пойду разрушать. Христос говорит, идешь к жертвеннику. И если вспомнишь, что кто-то против тебя что-то имеет, иди и примирись. Сделай все, чтобы этот человек стал опять твоим другом. Друзья, хотел коротенький пример про Исава. Однажды Иаков его очень сильно обидел, Исава, забрал его первородство. Был виноват Исав или не был, не так сильно важно. Важно, что у Исава было по направлению к Иакову такое желание, что он хотел его убить. Он говорит, я его просто убью, если встречу. И Иакову пришлось убежать. Прошли годы. Друзья, вы помните, у Исава это желание убить возросло или уменьшилось? Оно уменьшилось. Оно не просто уменьшилось, оно исчезло. И когда они встречались, Иаков и Исав, Иаков переживал. Он помнил, что Исав хочет его убить. Он об этом переживал. Он даже планы некоторые строил. На станы разделил всех своих. Друзья, но у Исава уже ничего не было. Он эту преграду разрушил. Стоявшую между этими двумя братьями преграда была разрушена. Исав побежал навстречу Иакову, обнял его и целовал его, и написано, и плакали. Друзья, то есть Исав, у него была преграда, была очень сильная каменная стена. Эти два человека оказались на разных сторонах этой стены, на разных сторонах, но они эту преграду разрушили. Друзья, и еще последний пример по этой теме, и потом скажу еще одну мысль. Лет 200 назад, в одном городе, забыл название, поженились два человека, то есть муж и жена, но они принадлежали разным верам. Он был католик, а она была протестанткой. Но они очень друг друга любили, прожили жизнь определенную и умерли. Он умер, его похоронили на кладбище католическом. А когда она уже умирала, то ее надо было похоронить на кладбище протестантском. Друзья, и вы знаете, она очень хотела, чтобы ее бы похоронили рядом с ее мужем. Она очень это хотела. Она упрашивала власти, она предлагала деньги. Но В то время было очень строго, протестантку на католическом кладбище хоронить было строго запрещено. Но она очень хотела быть с ним рядом могилами. И она придумала, знаете, что она придумала? И есть фотография, друзья, до сих пор это сохранилось, и у меня есть дома фотография этого места. Вот представьте, стоит забор, стена. А мужа ее похоронили прямо около этой стены. И она купила место с другой стороны стены, напротив. И похоронили ее там, но сверху стены сделали такой мост. Соединили, написали их имена и такие статуэтки поставили. Друзья, забор стоит, невозможно. Но она подумала и придумала, как им быть вместе даже после смерти. Они соединили над забором, сделали мост. И до сих пор этот мост сохранился. И до сих пор, друзья, можно его при желании будет увидеть. Иногда люди говорят, ну мне невозможно разрушить преграду. У меня родители такие, что с ними просто нельзя иметь отношения. У нас братья такие, они меня не понимают. Они вообще лицемеры, все фарисеи и так далее. Вот такие у нас братья. Друзья, если подумать, можно разрушить преграду. Можно обойти, можно опять иметь соединение. И в этом благословение церкви. Друзья, и последнее, что я хотел сказать. Эта тема очень серьезная. К сожалению, нет возможности ее раскрыть во всей полноте. Но думаю, друзья, что каждый из нас знает, о чем идет и речь. Друзья, в первом послании Иоанна, в 3 главе, 8 стихом, тоже написано про Иисуса Христа. «До сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Друзья, мы должны разрушать дела дьявола. Вы знаете, в нашей жизни есть два строителя. Есть тот, кто строит, есть то, что строит Бог, и есть то, что строит сатана. Друзья, и его дела нужно разрушать. В другом месте написано, не разрушай дело Божьего. Мы не должны разрушать дело Божье. В мире у людей, у них перевернутое мышление. Они дело врага поддерживают, а дело Божье разрушают. В нашей жизни мы должны наоборот. Мы должны четко следить. Вот то, что сейчас в моей жизни происходит, это дело Божье или это дело сатаны? Если дело сатаны, друзья, мы должны разрушать. Причем я скажу, что разрушать надо как в своей жизни, так и в жизни других. Однажды Иисус Христос исцелил женщину, исцелил в субботу. Ему за это была претензия. Это Евангелие от Луки, 13 глава. А он говорит, «Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана уже 18 лет, не надлежало ли освободить?» Друзья, оказывается, мы с вами призваны разрушать дела дьявола. А вокруг нас этих дел много. Мы с вами общаемся среди молодежи, в училище, на работе, еще где-то. Друзья, и мы видим, как там дьявол свое дело созидает. Друзья, мы можем людей освобождать. У нас есть эта сила. Я сейчас говорю о тех, кто уже уверовал, кто еще приблизился к Господу. Как печально сейчас видеть христиан, которые, ну такие, знаете, эгоистичные христиане. В каком плане? Вот получили спасение, в своей жизни получили определенную свободу и пользуются ей. А вокруг... Друзья, вокруг, как, насколько сильно уменьшилось сейчас благовествующей молодежи, насколько сейчас уменьшилось людей, которые идут в мир, чтобы свидетельствовать о Боге. Некоторое время назад одна женщина рассказывала, неверующая, говорит, я встретила женщину в автобусе, ну, уже пожилую женщину, она по всему автобусу прошла, раздала трактаты и... спела какой-то гимн и пригласила на собрание в автобусе. Это вот в наше время. Непопулярно сейчас это, да, у нас, но она сделала. И она говорит, вы знаете, 30 лет назад я, говорит, ехала в автобусе в этом же городе и видела одну женщину, девушку, молодую девушку, похожую, вот такая же, как вы. Вы, наверное, из одной церкви. Она тоже, говорит, ехала в автобусе, тоже всем раздавала трактаты и тоже пела гимн и приглашала на собрание. Наверное, вы из одной церкви. А та женщина, сестра наша, спрашивает, а как девушку-то звали, вы не знаете? Он говорит, Зина. Она говорит, Зина зовут. Так, говорит, это я и была. То есть прошло 30 лет, а она все так же продолжала свое служение. Друзья, и я уверен, что, ну, кто-то по-разному относится к такому роду служению, но это и не так важно, не предмет нашего разговора. Друзья, но важно то, что человек понимает, что нужно разрушать дела дьявола, нужно многим советовать. Друзья, когда я учился в институте, я не буду этот пример подробно рассказывать, я уже рассказывал, но один момент коротко отмечу. У нас был один, ну, юноша, и он погиб. А я тогда только уверовал, и мне было очень-очень неловко рассказывать о Боге. Я стеснялся, я рассказывал, крайне редко, неохотно и мало. И когда меня спрашивали, почему ты где-то в воскресенье, я говорю, ну я занят в воскресенье, вот так вот я говорил. Вот. Ну я не могу с вами пойти. А почему не могу? Мне было неловко сказать. Я только недавно уверовал и думал, что все надо мной будут смеяться. И больше всего, меня знаете, что смущало? Я думал, что это никому не надо. Думал, что вот эта вера, она мне нужна, а люди вряд ли в ней нуждаются. И вот у нас погиб один парень. Хороший очень парень, Андрей его звали, попал под колеса грузовика и погиб. И вот похороны. Собрался весь институт. Даже милиция улицы перекрывала города, чтобы похоронная процессия прошла. И на похоронах, мы уже после похорон идем, и я своим друзьям говорю, что в Библии вот так написано, а в Библии вот так написано. И один парень остановился, посмотрел на меня и говорит, а ты что, верующий? Я говорю, верующий. И он говорит, а где ты раньше был? А почему ты раньше там не сказал? Я ему говорю, его Коля зовут. Я говорю, Коля, знаешь, я как-то смущался. Он говорит, чему? Ты такое знаешь и от нас, и нам не сказал. Друзья, я подумал сначала, что это пустые слова. На похоронах все расчувствовались, и понятно, что о Боге люди говорят. Друзья, прошло время, этот Коля пришел в церковь и покаялся, и стал членом церкви. А потом еще один человек пришел и покаялся, и стал членом церкви. Друзья, и я понял, что оказывается, у нас есть силы разрушать дела дьявола, есть эти силы. Мы можем это разрушать. И как не молодежи это делать? Мы считаем, что у нас сейчас время учиться, деньги зарабатывать, дома строить. Вот это время. Сейчас и время, друзья, у нас силы есть. Благовествовать. У нас есть силы разрушать дела дьявола. И если мы это с вами делать не будем, то кто это будет делать? Наши старцы? Наши старицы? Или наши дети маленькие? Кто это будет делать? Друзья, разрушать время, разрушать дела дьявола. Нам в помощь сам Христос. И Он говорит, я все с вами до скончания века. Друзья, и самая последняя мысль, чтобы нам разрушать дела дьявола в нашей жизни. Об этом я уже коротко сказал в начале. И хотел бы добавить, друзья, каждый из нас знает, что несмотря на то, что он уверовал, и несмотря на то, что он несет служение, и несмотря на то, что он, возможно, имеет с Богом общение, все равно в нашей жизни есть что-то, что не дает нам свободы. Написано, дьявол уловил их в свою волю, зацепил, что-то такое, крючочек какой-то. Друзья, и очень часто люди с этим смиряются. Они думают, ну и ладно. В общем-то, у меня все нормально, в общем, все хорошо. Но в этом вопросе, вот такая моя участь. Друзья, я вам скажу, христианин призван быть свободным. Написано, побеждающий наследует все. И поэтому, друзья, сегодняшнее молодежное общение, оно в том числе и нужно еще и для того, чтобы нам с вами разрушить дела дьявола в нашей жизни. Может быть, есть какой-то грех, неисповеданный, или непобежденный, или запинающий. Друзья, мы можем от него освободиться. Сегодня будет предложено покаяние. Братья еще скажут об этом. Друзья, не надо оставлять это на последнее. Друзья, сегодня есть орудия, способные пробить любую стену. Нам не надо будет, как тот индиец, прошу прощения, с лопатой 22 года, стену, одну долбить, одну гору. Сегодня мы можем все в укрепляющем нас Иисусе Христе. Да благословит вас Бог, братья и сестры, друзья дорогие, чтобы в это время молодое, время сильное, время, когда у вас энергии много, чтобы вы не только строили, но чтобы вначале вы разрушили. Разрушили помышления неугодные, твердыни вот этих в разуме своем. Разрушили, друзья, дела дьявола, и разрушили любые преграды, которые стоят между вами и вашими братьями и сестрами, между вами и родителями, между вами и церковью. Да благословит вас в этом Бог. Аминь.